Глава 12. Ранним субботним утром мы отправились домой, в Мэйвель. Тошка и Мыша остались в академии под присмотром одной очень милой целительницы, Янты Монро. Она, как оказалось, души не чает в животных и любезно согласилась присмотреть за моими бедовыми питомцами. Дома мне будет не до них. Слишком многое нужно сделать, и меньшее, что я хотела, это носиться по городу в поисках Пикси и Дикси. Приятную во всех отношениях компанию сводных сестер дополняла тряска и головная боль. Мне предстояло приехать домой, улечить хотя бы 2 часа, чтобы выбраться в город и встретиться с жрецом. А еще следовало обновить запирающее заклинание на тайнике отца. С тем свитком, что мне дала Элисон, возможно, договор никогда не всплывет на белый свет. Сестры тем временем перемывали косточки какой-то студентки.
«Виктория еще опустит эту новенькую, выскочив с небес на землю. И пусть поединке это сделать не удалось, Вики нашла отличный выход».
«Ну, не знаю», — с сомнением ответила Габриэла. «Слишком рискованное она условие поставила. Меня покоробила одна мысль, что какая-то бытовичка-некромантка будет увиваться вокруг парня, который мне нравится».
«Ну ты что? Где Виктория Рейнхард? А где, как ее, Эвелина?»
«Эвелина Ларен», — поправила Габи.
«Согласна, ей не под силу тягаться с нашей подругой, но все же. Мама частенько говорит, что мужчины падки на доступные развлечения».
«Некоторые, может, и падки, но мы ведь о Кайросе Стерлинге говорим. Заметил, он в последнее время отшивает всех наглых девиц. А еще...»
Рафаэла подалась вперед и поманила сестру. Та наклонилась в ответ, и они начали горячо перешептываться. Я закатила глаза и отвернулась. Вот только игнорировать их было крайне сложно, так как я все равно разбирала слова.
«Виктория по секрету мне рассказала, что родители собираются их с Кайросом поженить, и скоро мы услышим о помолвке».
«О, значит, уже можно присматривать платье для торжества?»
Я посочувствовала Кайросу. При всем внешнем лоске и красоте Виктории, внутри она была расчетливой и холодной, как сталь. И если в сердце этой девушки горело какое-то пламя, то это жажда добиваться своего любой ценой. Для меня она стала бы последней претенденткой на роль подруги, но у Рафаэлы и Габриэлы были другие ценности. Я подозревала, что сестрички завидуют Виктории, потому и жмутся к ней, чтобы хватить талику ее славы и всеобщего внимания, а заодно при удобном случае слить секреты. Вот как история с пока еще не состоявшейся помолвкой, хотя не удивлюсь, если Рейнхард специально поделилась секретом, чтобы в ближайшем будущем все студентки Академии зарубили себе на носу, кому принадлежит боевик. Хотелось бы сказать, что время в дороге пролетело незаметно, но на деле, к моменту, как мы приехали домой, я подумывала, не наложить ли на себя заклинание глухоты. Магда лично вышла на крыльцо и, раскинув в стороны руки, встретила своих любимых дочерей. Рафаэла и Габриэла тут же бросились к ней с объятиями. Я молча вышла из кареты.
«Здравствуй, Марианна», — скупо протянула мачеха.
«Здравствуйте, леди Рашфор», — отозвалась я, и более мне внимания не уделяли. Теперь все внимание второй жены отца было сосредоточено на ее прекрасных сплетнях, дочерях, то есть. Затем мы все переместились в гостиную, куда служанка принесла поднос с чаем и бутербродами. Начались бесконечные вопросы и пустая болтовня, пока сестры наперебой рассказывали последние новости и о боге. По второму кругу обсуждали Викторию и ее секрет. Я смотрела на часы и ждала момента, когда появится возможность сослаться на усталость и пойти к себе.
«А как у тебя дела, Марианна?» —
неожиданно спросила Магда. Я чуть не подавилась бутербродом.
«Хорошо».
«После истории с полигоном она сама осмотрительность, мамочка», —
сладко улыбнулась Рафаэла. «Кажется, они собираются вечно припоминать мне то приключение».
«Я рада, что ты проявляешь благоразумие», — покровительственно сказала Магда. «Тебе очень важно заботиться о своей репутации. Кто знает, вдруг уже в этом году тебе посчастливится выйти замуж».
На лице мачехи мелькнула загадочная улыбка, от которой у меня по спине пробежал холодок. Рафаэла и Габриэла захихикали. Неужели жених объявился? Я вопросительно посмотрела на Магду. Она не стала бы тянуть и сразу вывалила на меня новости, но мачеха молчала.
«Что ж, девочки, вечером в 5 у нас праздничный ужин. А пока можете отдохнуть», — сказала Магда, вставая.
Я выдохнула. Наверное, показалось. На этом я ушла на чердак. На сердце было неспокойно. До ужина оставалось несколько часов. Как раз хватит, чтобы сходить в храм переговорить со жрецом. Платок с кровью Делиан лежал в поясной сумке. Тихо, чтобы не привлекать внимания, я спустилась по лестнице для слуг и хотела уже выйти через черный ход, как наткнулась на Магду. Она как раз появилась из кухни, где царило непривычное для дома оживление. Видимо, мачеха в честь праздника наняла на день дополнительных служанок и поваров. Эта расточительность меня удивила. Отец оставил небольшое наследство, на которое мы и жили. Магда была очень прижимиста в деньгах. Конечно, не в том, что касалось ее дочерей, но все же. Раньше она не устраивала званых ужинов, а просто отмечала с Рафаэлой и Габриэлой в каком-нибудь ресторане.
«Марианна, ты куда-то собралась?» — спросила мачеха, преградив мне дорогу.
«Я... да. Хочу сходить в храм и помолиться богам, чтобы они даровали тебе долгие годы и крепкое здоровье», — сочинила на ходу я. Говорят, день рождения боги особенно благоволят молитвам за именинника.
«Не замечала за тобой такой набожности», — прищурилась мачеха, но уже в следующий миг мелкие морщинки вокруг ее глаз разгладились, а губы растянулись в подобие улыбки. «Но твое рвение похвально. Иди, дорогая».
Я отошла в сторону. До конца, не веря в удачу, я прошмыгнула мимо Магды. Свобода была так близко, но стальные пальцы сжали мое запястье.
«Не забудь поблагодарить богов за семью. Я и сестры — вот все, что у тебя осталось. Помни это».
Ее слова звучали угрожающе, но вот пальцы разжались, и Магда ушла. Я же на негнущихся ногах отправилась в храм. Порой мачеха пугала меня не меньше самки Каракута. Удивительно, но я сразу же нашла жреца, с которым говорила чуть больше месяца назад.
«А, дитя с древней печатью!»
Сразу же узнал он меня и улыбнулся. «Я добыла кровь жениха», — выпалила я, и старик странно на меня посмотрел. Улыбка сползла с его лица. «Мирным путем», — последнее добавила на всякий случай.
«Рад это слышать»,
— ответил жрец. Я протянула ему носовой платок. «Теперь вы можете снять печать?» Он медлил с ответом. Я же с такой решимостью вошла в храм, и теперь, стоя перед старцем, отчего-то чувствовала, как та самая решимость тает. Правильно ли я поступаю? Может, нужно было рассказать все Делиону? И стоит ли снимать печать сейчас, когда мачеха стала так странно себя вести?
«Дитя, ты точно хочешь это сделать?»
— спросил жрец, видимо, заметив мое состояние. «Да, так будет правильно», — уверенно заявила я. «Не знаю, кого я пыталась убедить, его или себя».
«Хорошо».
Он забрал носовой платок, и там, где кончиков пальцев касалась хлопковая ткань, я почувствовала холод.
«Приходи завтра утром, снимем печать».
«Утром? Почему не сейчас?»
«Мне нужно все подготовить, вознести молитвы, принести жертвы из цветов и благовоний, умаслить богов, прежде чем мы пойдем против их воли и разорвем эту связь».
«Так я подожду. Сколько это займет? Час-два?» — не унималась я. Мне не хотелось затягивать с этим вопросом. Вдруг я передумаю, или жрец на это и рассчитывал?
«Нет, дитя, этот процесс не быстрый. Боги не любят спешки. Я пока ритуально омоюсь, попощусь, помолюсь. Не раньше завтрашнего утра буду готов снять печать. Так что иди, девочка, отдохни».
Он взял меня за плечи и мягко повел из храма.
«Подумай о жизни, ее ценности, а также о любви к ближнему своему. Тоже помолись, попроси богов послать тебе верное решение».
«Я уже знаю верное решение. Печать надо снять ко всем брыльцам», — запальчиво сказала я и тут же пожалела. «В смысле, просто снять?»
«Понимаю. Увидимся завтра».
На этом двери храма закрылись перед моим носом. Я возмущенно воскликнула. «Серьезно? А как же двери храма всегда открыты для страждущих?» Боги не ответили, как и жрец. Мне ничего не оставалось, как вернуться домой. Там продолжались приготовления. Я хотела уже подняться к себе, но вспомнила про тайник. Поймав пробегающую мимо служанку, коротко ее спросила. «Вы случайно не знаете, где все?»
«Прибыл парикмахер, хозяйки делают прически».
Я в очередной раз удивилась размаху предстоящего праздника. Впрочем, пока Магда и сестры заняты, у меня есть время наложить новое заклинание на тайник. Если кто-то станет меня искать, скажите, что я в библиотеке. В эту комнату сестры и мальчика никогда не заглядывали, Их любовь к чтению ограничивалась листанием каталогов и газет со светской хроникой. Я прошла мимо дверей библиотеки и вошла в кабинет отца. Там за старинной картиной находился тайник. Не тратя зря время, я стала накладывать сложное запирающее заклинание. Пришлось несколько раз сверяться с записями в свитке, и я потратила почти весь запас сил, но оно того стоило. Теперь Магда до скончания времен не сможет достать договор. С чувством выполненного долга я вернула на место картину. Итак, заклинание наложено. Завтра жрец снимет печать. Теперь я могла перевести дух и отдохнуть. Все теми же лестницами для слуг я поднялась на чердак. Еще ничего не видя, а просто открыв дверь, я почувствовала что-то не так.
«Как все прошло?» — спросила Магда.
На меня словно вылили ушат ледяной воды. Она стояла посреди комнаты, холодная, с идеальной осанкой, только руки убраны назад.
«Я помолилась», — ответила настороженно.
«Будем считать, боги тебя услышали».
Магда показала мне листы бумаги, которые до этого скрывала.
«Мне удалось найти семью, с которой был заключен договор. Они великодушно прислали копию. Но знаешь, что самое интересное? Последние специалисты столицы, которого я наняла для того, чтобы вскрыть тайник, сказал, что кто-то постоянно обновляет заклинания и накладывает новые. Не знаешь, кто бы это мог быть?»
Бровь Магды изогнулась. Я сглотнула.
«Так я и думала. Теперь в тайнике нет нужды. Тебе посчастливилось стать невестой весьма состоятельного графа. Сегодня он приедет познакомиться с тобой. Габриэла согласилась одолжить тебе одно из своих старых платьев, которое подходит к случаю и непременно понравится жениху. С твоими волосами нужно что-то сделать. Может быть, еще раз их отрезать?»
По спине пробежал холодок, а руки сжались в кулаки. Магда задрала подбородок. Уголки ее губ слегка приподнялись, выдавая, как она довольна произведенным эффектом.
«Не волнуйся, твои волосы станут не моей заботой, а уважаемого господина Фарфеля». «Ах, вот и он!» —
закончила она, когда дверь открылась. Магда отошла в сторону, и теперь я смогла увидеть, судя по всему, парикмахера. Мужчина необычной худощавой внешности — с подпрыгивающей походкой стукнул каблуками и, накрутив длинные усы пальцами, внимательно осмотрел меня.
«Господин Фарфель, она вся в ваших чудодейственных руках»,
заявила Магда и многозначительно добавила.
«Все, как мы договаривались, жених у нас возрастной, так что...»
«Я все понимаю, госпожа»,
заверил ее мужчина и вновь сделал странное подпрыгивающее движение, стукнув каблуками. Я смотрела на него и с интересом, и с настороженностью. Довериться ему боялась, но лучше все-таки он, чем Магда возьмется за ножницы. Не то чтобы я ей позволю, все-таки я уже не 18-летняя девочка, но сейчас не время скандалить. Хочет познакомить меня с женихом? Прекрасно. Познакомлюсь и предстану перед ним так, что он сам расторгнет договор. А если нет, сбегу. Поэтому притворюсь хорошей девочкой».
«Оставляю ее на ваши талантливые руки, господин Фарфель. Девочка должна быть готова к 5 часам».
Улыбнулась Магда и выпорхнула из моей комнаты. Я лишь услышала, как ключ в замке проворачивается. Интересно, она боится, что убегу я или господин Фарфель, поняв, какая кошмарная подопечная ему досталась? Так и представила, как парикмахер, бросая свои ножницы и гели для укладки, с диким криком выбегает с чердака. Подавить улыбку не получилось, зато настроение приподнялось.
«Давайте знакомиться. Я лучший специалист Мэвеля. Можете звать меня господин Фарфель».
«Рада знакомству, господин Фарфель», — безразлично протянула я, больше заинтересованная его огромным чемоданом. В него мог поместиться и сам Фарфель, если его сложить вдвое.
«Что же нам сделать с волосами?»
— задумчиво спросил парикмахер и щелкнул пальцами.
«Придумал. Парик».
«Парик? Не так уж и плохо». Мужчина раскрыл свой огромный чемодан, с которым сюда и заявился, и после недолгих поисков извлек... «Это что, дохлая кошка?» — уточнил я, приглядевшись.
«Это парик»,
— гордо возвестил мужчина и вновь смешно подпрыгнул.
«И мы нацепим это на вашу голову».
«Ни за что!» — воскликнула я, все еще с ужасом глядя на белое нечто, называемое париком. «Да такое даже 30 лет назад женщины не носили. Лишь мужчины, у которых намечалась седина. Или сегодня граф должен был прийти в таком вот парике? Так и представляю, какую мы чудную пару составим. Обхохочешься.
Но, милая леди, это ведь последний писк моды.
Полностью с вами согласна, потому что именно на этом парике мода и издохла, издав последний писк. Сознанием дела кивнула я и хмыкнула. Впрочем, надевайте. Должна же я произвести впечатление на жениха. Парикмахер обрадовался моей покладистости. Я уселась напротив зеркала и позволила ему водрузить это мне на голову и даже заняться моим макияжем.
О, что это было! Господин Фарфель действительно мастер.
Никогда не видела человека, который мог быстрее изуродовать прекрасную девушку, то есть меня. Брови он сделал чернильно-черными, как раз на контрасте с белым париком. Губы алыми, кожа бледной. С такой только в гроб кладут. Но точно невеста старика, которому до похорон недолго осталось. Так сказать, подготовили заранее. На правой щеке налепили черную мушку.
«Красота!» — заявила я и широко улыбнулась, готовая рассмеяться от своего отражения.
«Ну, я же говорил, что я лучший!»
«Не сомневалась в вашей компетенции!» Стараясь не рассмеяться, серьезно кивнула я. «Полагаю, вы можете быть свободны?» Ответить мужчина не успел. В это время ключ в двери повернулся.
«Вот и ваш путь к свободе, господин Фарфель!» — пошутила я.
И ведь серьезно, едва Магда вошла, мужчина выпорхнул, забирая с собой и огромный чемодан. Я поднялась на ноги и сложила руки на груди, вопросительно глядя на мачеху.
«Почему вы заперли нас?» «Это вопиющее нарушение моей свободы. Учитывая ваше поведение, я вовсе могу отказаться выходить к этому вашему жениху».
«Жених твой, а не мой», — тут же парировала она. «И ты выйдешь сегодня к назначенному времени и будешь вести себя как примерная дочь». «Ты меня поняла? Ты ответишь графу «да», будешь улыбаться ему и сделаешь все, что я от тебя прошу».
«Просит? Она-то?» Магда говорила ровно. Таким же тоном она отдавала приказы слугам, которые не могли ее ослушаться. «Вот только я не была служанкой. Я была урожденной леди Рашфор. Я выйду, но любезничать с женихом не собираюсь. Если вы думаете, что я буду послушной куклой, то ошибаетесь. Мой ответ — нет». Твердо произнесла я. «В мои планы не входит замужество. Я собираюсь окончить академию и работать по специальности. Но так уж и быть, дам вам целый вечер поиграть в хорошую хозяйку».
«Понятно. Хочешь выйти замуж по любви?»
— сарказмом спросила Магда.
«Да, по любви, а не по вашей или отцовской указке».
Магда подошла ко мне. Ее глаза внимательно изучали меня. И я даже почувствовала покалывание на коже. Может быть, мачеха не получала высшего магического образования, но взгляд у нее был тяжелый. Наверное, так же в сказках «Злые ведьмы» смотрели на принцесс.
«Бедная, наивная Марианна. Подозреваю, ту чушь тебе привели еще в детстве, до того, как я появилась в вашем доме. Любви нет, есть только расчет. Под влиянием чувств девушки часто принимают неверные решения. Ну, ничего, моя дорогая падчерица». «У тебя есть я».
Магда прошла мимо меня и, открыв дверь, замерла на пороге.
«Я устрою твою судьбу наивыгоднейшим образом».
«Наивыгоднейшим для себя? Я не собираюсь выходить замуж за этого старика, так и знаете».
Внутри все горело огнем, сердце бешено колотилось. Подчиниться сейчас значило потерять себя и стать такой же, как Магда.
«Твое мнение никого не интересует. У меня есть магический договор». «И ты будешь следовать последней воле своего отца, хочешь ты этого или нет?»
Магда закрыла дверь. Уж лучше бы она пронзительно хлопнула. Вне себя я бросилась за мачехой. Разговор еще не окончен. В этом вопросе последнее слово остается за мной. Но я подергала за ручку. Закрыто. Она меня заперла. Ужас и паника накатили липкой волной, и в нетерпение дернула ручку еще раз. «Откройте!» потребовала я.
«Остынь у себя в комнате», ответила Магда, и я услышала звуки удаляющихся шагов.
Я попыталась открыть дверь магии, но заклинание, наложенное с той стороны, не поддалось. Магда готовилась к моему приходу и постаралась на славу. Точнее, одна из моих сестер услужливо помогла запереть меня на чердаке. Правило, что накладывать запирающие заклинания гораздо проще, чем их снимать, я усвоила давно. Но все равно попыталась открыть дверь. Спустя несколько безуспешных попыток я поняла, что все бесполезно. Удивительно, но когда дело касалось пакостей, у сестричек открывался поразительный магический талант к сложным заклинаниям. Я посмотрела на кровать. Там лежало неказистое оливковое платье с пышными рукавами-воланами, подъюбником и кринолином. Если Магда думала, что я это надену, то она ошибалась. Ком подступил к горлу. У меня остался последний туз в рукаве. Я убрала с запястья манжет и посмотрела на помолвочную печать. Возможно, сегодня она спасет меня от нежелательного замужества, хотя я решительным шагом подошла к окну. Старые рамы скрипнули, но открылись. На моих губах появилась довольная улыбка.